Говорит Радио Свобода. Журналист «Новой газеты» Али Фирус, приговоренный к депортации из России, пытался покончить с собой.
Адвокат там ждал получения бумаг, что-то подписывал. Али схватил ручку и пытался вскрыть себе вены.
Почему в российском Министерстве обороны занижают предполагаемую дальность действия северокорейских ракет?
После появления у корейцев ракет, способных нанести удар по территории США, встает вопрос гипотетического превентивного удара.
Социальные сети о бойне в Московском областном суде, в которой были убиты трое подсудимых по делу банды ГТА.
После стрельбы в суде что-то должны запретить, а чьи-то полномочия должны расширить. Например, запретить лифты и разрешить конвою стрелять по детям.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 2 августа. Итак, корреспондент «Новой газеты» Али Фирус, которого суд накануне постановил выдворить из России, пытался покончить с собой. Его остановили судебные приставы и отвезли в спецприемник в Сахарово. Журналист объяснил свой поступок тем, что лучше умрет, чем вернется в Узбекистан. Напомню, что во вторник Басманный суд Москвы постановил депортировать Фируза из России, оштрафовал его на 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства страны. На заседании Фирус рассказал, что проходил длительную реабилитацию после пыток, которым подвергался в Узбекистане. Своей вины он не признал, журналист имеет право обжаловать решение суда в течение 10 дней. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» адвокат Фируза Даниил Хаймович.
Выдворяют его в связи с тем, что суд установил его виновность в административном правонарушении, которое предусмотрено статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях, в связи с тем, что якобы, по мнению суда и по мнению миграционной службы, он нарушил правила пребывания на территории Российской Федерации. По мнению миграционной службы, он должен был настоятельно ранее уехать с территории РФ. Мы, безусловно, с этим постановлением из позиции миграционной службы не согласны. Считаем, что постановление незаконно, потому что на территории РФ он находится на законных основаниях. Он в течение длительного времени пытается получить убежище на территории Российской Федерации в связи с тем, что его возвращение на территорию Узбекистана угрожает его жизни и здоровью по объективным причинам. И пока он эту всю процедуру до конца не прошел, он может находиться на территории России законно. Все эти обстоятельства судом просто не были оценены. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство – это то, что его мать и родная сестра являются гражданками Российской Федерации, проживают в России. И его выдворение в такой ситуации также нарушает его права, разрушает семью фактически. Этому тоже не была дана оценка, несмотря на то, что в суде были представлены доказательства его свидетельства о рождении, копия паспорта матери. Все это было суду предоставлено.
А он в России, да, родился, насколько я понимаю?
Родился, да. Он учился здесь несколько лет, насколько я понимаю, с 7 по 11 класс.
Сейчас он в Суфсиге, да, находится?
Да, поскольку суд установил, помимо штрафа в качестве наказания, ему назначено принудительное контролируемое перемещение, выдворение, то в связи с этим, согласно нашему административному законодательству, их до вступления в закон в силу постановления их помещают вот в это специальное учреждение. Это вроде СИЗО. Находится это в Подмосковье. Это закрытое учреждение, куда, в общем, насколько я понимаю, попасть может только адвокат. Туда можно передать какие-то вещи, еду, лекарства, еще что-то.
А каковы ваши дальнейшие действия?
Безусловно, обжалование этого постановления. Мосгорсуд должен будет жалобу рассмотреть. Пока не рассмотрит, это постановление в силу не вступит. И все это время ли будет находиться в этом учреждении.
Каково его психологическое состояние? Потому что, насколько я знаю, была информация, что он пытался покончить с собой и чуть ли не в вашем присутствии.
Состояние, конечно, у него очень тяжелое, потому что он очень боится возвращения в Узбекистан. Он полагает, что ему там угрожает серьезная опасность. Доказательства этого неоднократно предоставлялись государственным органам российским. Поэтому, конечно, он в очень подавленном состоянии, безусловно, находится.
Это был адвокат журналиста Али Фируза Даниил Хаймович. Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, которая первой сообщила о задержании Фируза, уверена, что ее коллега находится в России на легальных основаниях.
Я Али знаю уже 4 года. Он 4 года назад пришел к нам, принял заметку как раз про узбекского беженца, который был похищен узбекскими спецслужбами из Москвы. Мы тогда поработали с ним вместе над текстом, но он решил, что он еще не готов работать с журналистом, что ему нужно лучше выучить русский. И он вернулся зимой 16-го года, и мы вместе с ним работаем. Он был стажером в нашем отделе группы репортеров. Он писал очень классные тексты, пишет очень классные тексты про беженцев, про мигрантов. Он знает несколько иностранных языков на очень хорошем уровне, там включая арабский, узбекский, таджикский, казахский, киргизский. И это, и в принципе, его какое-то внимание к людям, добродушие позволяло ему на одном языке говорить практически со всеми. Он занимался расследованием побоища на Хованском кладбище. Он делал прекрасный текст про 17 погибших в пожаре на московской типографии девушек, и это очень была его значимая работа. Сейчас, например, он занимается расследованием смертей срочников в российской армии. Очень хороший журналист. Он находится в процессе получения временного убежища. Он совершенно легально находится в нашей стране. У него есть документы, которые это подтверждают. Однако почему-то суд эти документы ко вниманию не принял и вынес такое решение. Мы это решение оспариваем и надеемся, что сможем это сделать.
А что ему грозит при высылке? Почему он уехал из Узбекистана?
В 2008 году, когда он жил в маленьком городе, там вместе со своей женой, сотрудники узбекских спецслужб пытались его завербовать, заставить доносить на молодых ребят из его города. Он отказался, после чего его пытали 2 дня. Ему угрожали его жене, изнасиловать ее, например. Рассказывал мне, что, говорит, я просто понял на второй день пыток, что они меня живым не выпустят. И он согласился, они его отпустили, и он сбежал из республики. Мы знаем о том, что уже здесь, в России, к его маме, которая гражданка России, к его сестре, к его брату, приходили сотрудники узбекских спецслужб и пытались выяснить его местонахождение. И мы, конечно, очень боимся, зная о том, что Узбекистан — это тоталитарная страна, где тюрьмы — это совершенно непроницаемый институт, куда человек заходит и просто исчезает. Мы боимся, что он будет заключен под стражу, что его будут пытать, что все это может закончиться его гибелью. Сейчас у нас нет с ним никакой связи, и, конечно, нам очень страшно.
С адвокатом Али Фируза Даниилом Хаймовичем и его коллегой по «Новой газете» Еленой Костюченко побеседовала Наталья Джампаладова. Правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти отменить решение о депортации Али Фируза. Завтра московские журналисты проведут пикет у администрации президента России в поддержку своего коллеги. Продолжаем программу «Время свободы». Министерство обороны России предоставило в ООН искаженные данные о дальности полета новой северокорейской баллистической ракеты «Хвасон-14». Возможно, чтобы спасти режим Ким Чен Ына от новых санкций. К такому выводу пришли эксперты независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team. На чем основано это утверждение и как комментируют его другие эксперты по северокорейской ракетной программе? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В июле 2017 года Северная Корея осуществила сразу 2 успешных запуска новой баллистической ракеты «Хвасон-14». Первый состоялся 4 июля. Если верить данным северокорейских СМИ, а также информации, распространенной военными ведомствами США, Японии и Южной Кореи, дальность полета ракеты составила 933 километра. Во время второго запуска, 28 июля, около 1000 километров. Совсем немного, на первый взгляд. Однако в случае с испытаниями ракет КНДР стоит учитывать другой важный показатель – высоту апогея, то есть наивысшую точку, которой эти ракеты достигают. Дело в том, что Пхеньян вынужден запускать свои ракеты практически вертикально вверх. В случае, если власти КНДР решили бы запустить «Хвасон-14» по более приближенной к условиям реального использования траектории в сторону Тихого океана, ракете пришлось бы лететь над Японией, а в прошлом это уже приводило к серьезным негативным последствиям для Северной Кореи. В случае с запуском 4 июля высота апогея ракеты «Хвасон-14», по данным западных источников, составила 2800 километров, 28 июля уже 3700. Как же рассчитать максимальную возможную дальность полета новой северокорейской ракеты в боевых условиях? Для этого существуют специальные формулы, которые учитывают высоту апогея, массу боеголовки ракеты и другие параметры. Западные эксперты, а также специалисты в Японии и Южной Корее сошлись во мнении, что Хвасон-14 является полноценной межконтинентальной баллистической ракетой, способной преодолевать расстояние от 7 до 10 тысяч километров. И лишь Россия с ними не согласна. По данным Министерства обороны России, дальность полета ракеты, запущенной 4 июля, составила не 933 километра, а 500. Высота апогея не 2800 километров, а тоже 500. Что касается ракеты, запущенной 28 числа, то дальность ее полета Россия оценила в 700 километров вместо 1000, а высоту апогея в те же 700 вместо 3700. Как видно, российские данные о высоте апогея северокорейской ракеты в разы отличаются от тех, о которых говорит сама Северная Корея и наблюдающие за ее испытаниями США, Япония и другие страны. Россия представила эти данные участникам закрытого экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе США, и высказалась против проекта заявления, которое должно было осудить испытания. Позже пресс-секретарь Поспредства РФ при ООН Федор Стржишковский заявил, что на основе полученных Министерством обороны данных Россия, цитата, «не может согласиться с определением этого пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты». США и Южная Корея, напротив, восприняли испытания Хвасон-14 как новую и очень серьезную угрозу. Сразу после первого пуска 4 июля они начали совместные военные учения, проигнорировав просьбы России их прекратить, и заявили о готовности применить военную силу против Пхеньяна. США, Южная Корея и Япония раскритиковали также Китай, одного из основных экономических партнеров Пхеньяна, за отсутствие реакции на северокорейские испытания. Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что ожидает более активной позиции по Северной Корее и от России. Пользователи интернета и эксперты Conflict Intelligence Team, изучающие открытые источники, проанализировали видеозаписи второго пуска Хвасон-14, совершенного 28 июля. В частности, кадры вхождения головной части северокорейской ракеты в атмосферу, сделанные камерой японского телеканала NHK в городе Мураран. Их расчеты показали, что дальность полета в 700 километров, о которой говорит Министерство обороны России, не соответствует действительности и является существенно заниженной. При таких параметрах падение головной части ракеты в Японии увидеть было невозможно. Почему российские данные о параметрах испытаний Хвасон-14 в разы отличаются от тех, что публикуют СМИ на Западе, в Японии и самой Северной Корее? Как производились расчеты, позволяющие обвинить Министерство обороны в искажении реальных данных об испытаниях? Наконец, может ли речь идти об обычной ошибке? Мы задали этот вопрос Василию Кашину, ведущему научному сотруднику Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, старшему научному сотруднику Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.
У меня нету своей личной радиолокационной станции, и я не могу там независимо посмотреть на ее данные, сказать, кто прав, кто виноват. Насколько я понимаю, с российской стороны там ряд выдвигался вопросов к этим испытаниям. Помимо того, что были выданы свои какие-то цифры относительно траектории полета ракеты, высказывались еще и предположение, что на самом деле северокорейцы запустили ракету с фактически пустой головной частью. То есть о чем идет речь? Судя по тому, что можно предположить, у северокорейцев есть примитивная ядерная головная часть для баллистических ракет, которая примерно соответствует по техническому уровню тому, что сделали китайцы в 1966 году, и которая весит, возможно, более тонны. Это очень большая нагрузка. При этом вполне возможно, то есть судя по всему, даже вот высказываются такие предположения, корейцы пускали ракету, у которой в качестве головной части стоял груз, макет, либо во много раз меньшей массы, либо вообще там не пойми что стояло. И как бы предполагается, что с доступной корейцам нагрузкой полезной, вот этой ядерной, ракета бы вообще не могла бы претендовать на звание межконтинентальной. То есть это была бы там просто несколько более тяжелая ракета средней дальности. В принципе, такую точку зрения я слышал и от российских экспертов, и от некоторых китайских экспертов. Перепроверить я ее, не имея собственной собственной радиолокационной станции карманной не могу. Вполне возможно, то есть можно предположить, что действительно мы не заинтересованы в том, что сейчас был накал такой большой страстей. Но это связано не столько с санкциями, сколько с тем, что после появления у корейцев ракеты, хотя бы теоретически способной нанести удар по территории США, неизбежностью встает вопрос гипотетического превентивного удара. Причем с чем может быть связан этот удар? Это даже может быть не какое-то политическое решение целью разоружить КНДР, а это может быть ситуация с ошибочными данными средств технической разведки, какими-то действиями северокорейцев, непродуманными, провокационными, когда они их выведут на учения, и просто на месте какой-нибудь военный руководитель оценит ситуацию неправильно и нанесет удар. Это то, что волнует всех, и южнокорейцев в том числе. Поэтому, ну, действительно, конечно, то есть я не знаю, да, там, занижали мы их или нет, строго говоря, но ясно, что мы заинтересованы в том, чтобы накал страстей и напряженность вокруг этой темы были бы пониже. Что касается санкций, то на данный момент совершенно очевидно, что никакие дополнительные санкции невозможны, и, судя по всему, Китай никакие существенные санкции вводить и тем более выполнять не собирается.
Реальная дальность полета северокорейских ракет, о которой говорят сторонники алармистского подхода к этой ракетной программе, называется до 10 тысяч километров. То есть это вообще не только Аляска, но и почти вся территория США или даже России.
Это да.
Причем эта дальность рассчитывается с учетом высоты апогея, которого достигает вторая ступень ракеты при испытаниях. Вообще допустим ли с вашей точки зрения такой метод, учитывая, что КНДР вынужден осуществлять свои тестовые запуски по навесной траектории?
Это данные, которые исходят из энергетических возможностей ракеты. Теоретически она может пролететь на такое расстояние, но, то есть вы можете делать такой расчет, но при этом вы не знаете нескольких очень важных вещей. Во-первых, как я уже говорил, мы не знаем, какая там полезная нагрузка была. И вполне возможно, с реальной нагрузкой она вообще полетит на гораздо меньшее расстояние, возможно, на 4-5 тысяч километров, как вариант. Это первое. Второе – это вопрос головной части ракеты, а именно ее способности войти в плотные слои атмосферы, не разрушиться и совершить управляемый полет к цели с заданной точностью. Это очень сложная задача. Ясно, что они занимались всеми этими теплозащитными покрытиями и всем остальным, но позволяет ли такой режим испытаний протестировать все это сомнительно, да, мы этого не знаем тоже со всей точностью. Соответственно, теоретически, да, у них может быть ракета, которая улетит куда-то в североамериканский континент, но мы не знаем, с какой нагрузкой она туда улетит, и мы не знаем, позволяет ли она доставить эту нагрузку в заданное место с заданной точностью, или там вообще при входе в плотные слои атмосферы все развалится. Ну вот это то, что было, например, с большинством иракских ракет в ходе Первой войны в заливе. У них большинство ракет, которые Саддам Хусейн запускал, они при входе в плотные слои атмосферы разваливались, потому что они были там созданы на базе советских, там, но с внесением изменений в технологию и в конструкцию, которые, ну, были плохо просчитаны, и ничего не сработало. Большая часть ракет просто развалилась. Это очень сложная инженерная проблема. Ну, и не говоря о том, что, в принципе, нормальный цикл испытаний такого оружия, ну, это там где-то с десяток удачных пусков должен быть. Тут мы пока этого не видим.
И сама Северная Корея, и Япония, и США говорят, что ракета достигала высоты в 2-3 тысячи километров. При этом Россия, этот документ есть на сайте ООН, предоставила на закрытом заседании Совбеза ООН, экстренном, которое было создано США, документ, свои показания радиолокационных станций, где говорится о высоте всего лишь 500-600 километров. Есть версия, что речь идет лишь о первой ступени, что российские РЛС зафиксировали высоту первой ступени, и вот она пошла в эти бумаги для ООН. Как вы думаете, такая версия возможна?
Вполне возможно. Может быть, это разные подходы, разные методы измерения, разная работа технических средств. Интересно было бы узнать, какие данные есть еще у кого-нибудь. Например, у китайцев, потому что у них, насколько я понимаю, уже есть станции, которые способны наблюдать за этим районом, и они создают свою систему предупреждения о ракетном нападении. Может быть, имела место какая-то ошибка. Может быть, Россия там, да. Может быть, там есть какие-то варианты интерпретации этих данных. Россия их предпочла интерпретировать там определенным образом. То есть это проверить со стороны невозможно, хотя, ну, ясно, что если три страны, там, каждая ссылаясь на собственное средство наблюдения, и Япония, и Южная Корея, и США говорят там одно, а мы другое, ну, это выглядит немного странно.
Говорил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Марк Крутов, Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». В нем о бойне в Московском областном суде, где были застрелены трое подсудимых по делу банды ГТА. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Безусловно, очень громкое и обсуждаемое событие – это перестрелка в Московском областном суде, где участники так называемой банды ГТА отобрали оружие у конвоя. Трое из подсудимых в итоге были застрелены и ранены. Это событие, воспользуясь штампом, всколыхнуло общественность, пишут о нем очень много, пишут под самыми разными углами зрения. Вот, например, журналист Николай Митрохин задается риторическим вопросом: после сегодняшней стрельбы в Москве нам продолжат рассказывать про лихие 90-е? Много шуток, связанных с названием самой банды, не буду цитировать их все, но вот типичная из Твиттера. Никто из банды ГТА, убитый в ходе перестрелки в Московском областном суде, предварительно не сохранился в гараже. Это, как вы понимаете, намек на знаменитую компьютерную игру одноименную. Сергей Талк написал очень удивительный пост, приведу его. Пенсионер Путин находится в состоянии, когда путает даже буквы. Сегодня бойцы банды под названием ГТА совершили нападение со стрельбой в здании Мособлсуда. Но Путин сегодня запретил не ГТА, а ВПН. Как говорится в одной телевизионной передаче, не угадал ни одной буквы. Наконец стала появляться информация о том, что конвой, привезя бандитов в здание суда, нарушил чуть ли не все возможные и невозможные правила транспортировки. Конвоиров было мало, они были вооружены огнестрельным оружием, что запрещено в закрытом помещении. У них были ключи от наручников, которые должны были быть у совершенно другого человека. Они воспользовались лифтом, хотя должны были подниматься по лестнице и так далее, и так далее, и так далее. По этому поводу в сети, конечно, вспоминают, насколько строго полиция, Росгвардия и другие силовые структуры обращаются с оппозиционерами, с людьми, которых задерживают на митингах. Своими воспоминаниями делится Эдуард Лимонов. Люди вспоминают о других политических процессах. Вот, например, Даниил Константинов. Меня, к примеру, или тех же Болотников периодически конвоировал спецназ конвойного полка. Несколько здоровенных амбалов в масках. Получается, что политически представляют для государства гораздо большую опасность, чем настоящие отморозки. Примерно об этом же пишет Михаил Пожарский. Хорошая иллюстрация к тому, для чего реально нужен и на кого направлен силовой ресурс государства российского. Бандиты из банды ГТА ведь не покушались на конституционный строй, не разжигали рознь, не выходили на несанкционированные митинги, не занимались всем прочим экстремизмом. Так чего их охранять-то? Или Алексей Шарапаев. Вот оно, реальное качество российской правоохранительной системы. Она эффективна только против мирной молодежи на Пушкинской площади, но не в обеспечении безопасности граждан. Сталкиваясь с опасными и дерзкими головорезами, эта система сразу дает сбои и пасует. Журналист Максим Кононенко предлагает, на мой взгляд, очень спорную версию того, кто на самом деле виноват в случившемся. Вот что он пишет. Мы с вами виноваты в том, что так получилось. И сейчас я попробую пояснить свои мысли. Суд – это институт гражданского общества. Ведь в наших с вами интересах, чтобы такие вот банды больше не повторялись. Именно поэтому наше с вами внимание к процессу над бандитами, которые 5 лет просто так убивали таких же, как мы, случайных водителей, должно было быть постоянным. И если бы наше внимание было таким, то 5 подсудимых вряд ли бы сопровождали всего 2 человека. Нет, их бы спецназ конвоировал с собаками, и ничего такого в Мосгорсуде бы не произошло. С Кононенко в каком-то смысле спорит журналист «Медиазона» Никита Сологуб в Телеграме. Главный редактор «Медиазоны», можно прочитать большой текст от Сологуба, где он объясняет, что процесс был построен очень скучно, затянуто, заседания постоянно срывались. Участников банды защищали государственные адвокаты, которые не общались с прессой. То есть фактически проявлять интерес к процессу в таких условиях даже для журналистов было очень-очень сложно. А вряд ли стоит удивляться, что все это рождает на свет конспирологию, какие-то попытки найти во все вот он двойное дно. В Твиттере пишут о том, что это акция для, цитирую, обрубки хвостов теми, кто руководил бандой. Кто-то пишет, расстрел всех членов банды наводит на мысль о спланированной операции. Или, например, может, эту банду просто казнили за неимением возможности казнить их законно, а в другом Твиттере. Ну а что, четко, оперативно и не надо пожизненно кормить. Вот, например, журналист Олег Урье. Слишком много вопросов, на которые пока нет ответа. И, честно говоря, анализируя произошедшее странное событие, можно предположить даже возможность сговора между членами банды или их подельниками, находящимися на свободе, с кем-то из конвойной службы, с целью имитации захвата заложников и дальнейшего побега преступников. А на эту же тему рассуждает Олег Кашин в своей платной колонке для сайта «Репаблик». Она заканчивается такими словами. В деле банды ГТА силовики вообще никак не пытались доказать обществу свою правоту. И каким бы ни был приговор, это дело уже сейчас можно считать нераскрытым и загадочным навсегда. Реальные мотивации российских силовиков в любых действиях в большинстве случаев не менее мутны, чем мотивации банды ГТА. Конечно же, люди пишут о том, как случившееся повлияет на будущее. В стране и здесь люди снова ходят с серьезного тона на шуточный. Вот, например, пишут о том, что следователи уже выехали с обыском к Навальному. Другой микроблогер пишет, после стрельбы в суде что-то должны запретить, а чьи-то полномочия должны расширить. Например, запретить лифты и разрешить конвою стрелять по детям.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Играй в GTA до конца» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Москве в Сахаровском центре состоялась церемония прощания с ученым и общественным деятелем Юрием Рыжовым, который скончался 29 июля на 87-м году жизни. В период с 1981 по 1991 годы Юрий Рыжов был депутатом Верховного Совета СССР, а после распада Советского Союза занимал посты чрезвычайного и полномочного посла России во Франции, а также являлся членом президентского совета. Рыжов был награжден медалью «Защитнику свободной России», удостоен многих наград российских и зарубежных академий и научных обществ, а также грамотой Федерации мира и согласия за активное участие в деле укрепления мира, сотрудничества и взаимопонимания. Родственники дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой намерены опубликовать документы о финансах представителей нынешнего правительства республики. Об этом в интервью узбекской службе BBC заявил сын Каримовой Ислам. В конце июля стало известно, что Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям. Каримова ранее работала в Министерстве иностранных дел Узбекистана и занималась бизнесом. Ее называли одной из самых влиятельных женщин Средней Азии. Военно-воздушные силы США намерены закупить для перевозки президента страны два самолета Boeing 747, построенных для российской авиакомпании Transaero. Эта компания обанкротилась в октябре 2015 года и не смогла выкупить авиалайнеры. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне, там отказались от покупки новых самолетов из-за высокой стоимости и вместо этого решили переоборудовать серийные самолеты. Стоимость покупки лайнеров не разглашается, но по данным издания Defense One, американским военным удалось заключить выгодную сделку. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Как украинское гражданское общество пытается противостоять аннексии Крыма? Какие инструменты воздействия важнее? Внутренние правовые механизмы или международные? Можно ли действовать, используя рычаги российского правосудия? Обо всем этом Виталий Портников, обозреватель «Радио Свобода», говорит с председателем всеукраинского движения «Сила права», бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым Андреем Сенченко.
А вот я хотел бы понять, вот ваше движение, что оно реально может сделать, когда мы понимаем, что, в общем, с точки зрения российского права, Крым – это уже территория Российской Федерации.
Мы исповедуем такую точку зрения, что Украина за свою независимость, свой суверенитет, последнее, чем она должна расплачиваться, это жизнями солдата. Поэтому все, что возможно сделать не военными методами, все эти возможности должны быть использованы максимально. И в этом смысле я имею в виду экономическое давление, дипломатическое и то, чем мы занимаемся, юридическое давление на государство-агрессор. В этом смысле есть как бы три направления. Первое – это предъявление претензий, связанных с ущербом, нанесенным украинскому государству и в Крыму, и на Донбассе. Второе – это претензии, связанные с ущербом, нанесенным бизнесу. И третье – это украинские граждане, которые пострадали в результате российской агрессии и оккупации части территории нашей страны. Мы предметно занимаемся третьим направлением. Мы помогаем украинским гражданам, пострадавшим и в Крыму, и на Донбассе.
А вот если говорить о каких-то подробностях этой предметной помощи, вы можете рассказать какие-то примеры, когда вы можете сказать, что действительно есть результат?
Новая тема была для нашей системы правосудия и для нашей команды, поскольку мы никогда не воевали и не сталкивались с проблемами, связанными с военными конфликтами и правовыми вопросами, связанными с этим. И у нас ушло примерно полгода на разработку правовой стратегии. Мы подняли практически всю судебную практику, начиная с Первой мировой войны и по сегодняшний день, связанную с военными конфликтами в разных странах, законы, которыми регулируются эти возможности рассматривать те или иные дела. И разработали эту стратегию. Она базируется на известной в мире концепции функционального иммунитета государства. Есть два очень важных принципа. Первый звучит таким образом, что если одна страна в своих действиях в отношении другой вышла за пределы суверенных полномочий, а ведение войны, захват нашей территории – это очевидный выход за пределы суверенных полномочий Российской Федерации, то в этом случае вот эта виновная сторона в такого рода, так сказать, действиях, она не пользуется иммунитетом в судах того государства, на территории которого или в отношении которого эти действия были предприняты. И второй принцип, он непосредственно касается граждан и звучит таким образом, что если в результате действий одного государства, совершенных на территории другого, погибли граждане этого другого государства, либо их здоровью нанесен ущерб, либо их личному имуществу, то в этом случае виновная сторона не обладает судебным иммунитетом в судах того государства, на территории которого эти действия совершались. Таким образом действует не только Украина сейчас, а украинское правосудие. Это известный в мире принцип, и я могу привести в качестве примера британский закон о судебном иммунитете 1978 года, который именно вот то, что я назвал, эти принципы фиксируют в качестве закона. И, ну, условно говоря, не дай бог бы произошла агрессия в отношении Великобритании, то никто бы не посылал британских граждан в некие международные суды. Они пошли бы в свой британский суд, получили решение, как его исполнять, это уже второй вопрос.
Это самый главный вопрос.
Нет, он самый главный, исходя из того, что Российская Федерация, во-первых, не признает верховенство международного права по отношению к национальному, хотя весь мир действует иначе. Опираться на российское правосудие, тем более, когда речь идет о нашей, но оккупированной ими территории, абсурдно. И я могу привести примеры, когда украинский бизнес, пострадавший на оккупированной территории Крыма, пытался судиться сначала в оккупационных судах на оккупированной территории, но многие дошли до Верховного суда Российской Федерации, и те сказали, так это все нормально. Национализация вашего имущества в Крыму не нарушает ваши, так сказать, материальные права. В отношении возможностей, куда могли бы подавать украинские граждане, ну, мы открыли и обосновали эту возможность подачи исков в украинские суды. Но граждане не лишены возможности подавать иски и в Европейский суд по правам человека. Просто проблема заключается в том, что по нашим скромным оценкам, если мы говорим о пострадавших в Крыму и на Донбассе от российской агрессии, то это примерно 2 миллиона человек. Это семьи погибших военных и гражданских, это раненые и покалеченные военные и гражданские, это наши военнослужащие, побывавшие в плену на этой необъявленной войне, это гражданские лица, незаконно лишенные свободы, подвергшиеся пыткам, и таких очень много. И граждане, утратившие личное имущество и вынужденные переселенцы. Вот это примерно 2 миллиона таких пострадавших только на свободной территории Украины. Я думаю, что никто не может представить 2 миллиона исков в Европейский суд по правам человека, и мы понимаем, что этот суд не способен рассмотреть такой вал, а каждый пострадавший имеет право. И поэтому национальная система, судебная система страны должна принять на себя эту нагрузку, и она ее принимает.
Что она потом делает?
Вы знаете, исполнение решения украинского суда в этом смысле не сложнее, чем исполнение решения Европейского суда по правам человека или там, Международного суда ООН. Но мы не рассчитываем на добрую волю агрессора, именно поэтому в качестве меры обеспечения исков наших граждан нам удалось в украинском суде арестовать право требования Российской Федерации на 3 миллиарда долларов кредита, который у нас называется кредитом Януковича. Это кредит, выданный путинским режимом режиму Януковича в 2013 году. И это та сумма, по которой идет спор в лондонском суде между двумя государствами. Ну, до тех пор, пока там не поставлена точка, мы это рассматриваем как возможность. Но если, не дай бог, государство Украина проиграет лондонский суд, то тогда начинают работать требования граждан. Те, которые признаны украинским судом, и, соответственно, работает наш арест, наложенный судом, и мы его неоднократно продублировали во многих судах. То есть Российской Федерации придется платить.
Но в таком случае вы будете забирать деньги не у Российской Федерации, а у Украины?
Ну, вы знаете, это игра слов, потому что если, я еще раз говорю, это предположение, если государство Украина проиграет суд в Лондоне, то суд подтвердит право требования Российской Федерации на эту сумму. То есть дилемма украинского государства будет такая: или отдавать деньги государству-агрессору, или провести зачет вот этих встречных требований и выплатить все это по судебным решениям украинским гражданам. Третьего варианта не будет существовать. Все равно у нас в процессе рассмотрения находится сегодня, ну вот я могу привести последнюю цифру, более 7 тысяч заявлений граждан. По части уже есть решения, вступившие в законную силу, их уже более сотни. По части это все в процессе рассмотрения. Десятки тысяч готовятся заявлений в украинские суды. И понятно, что решения по ним будут выходить постепенно, и украинское государство будет постепенно выплачивать. Но хочу вам сказать, что, ну, я вот приведу примеры. Допустим, Голосеевский суд Киева принял решение по заявлению вынужденной переселенки из Донбасса, и сумма компенсации морального и материального ущерба составила порядка 40 тысяч евро. Это сумма не для похода в гастроном, это сумма для того, чтобы человек, который в результате российской вооруженной агрессии лишился жилья и был вынужден выехать из, ну, со своей малой родины, чтобы он приобрел жилье и какой-то получил возможность нового старта в жизни. Я думаю, что это справедливо. Но при этом хочу сказать, что вот этого российского кредита, его хватит примерно на 3%, 3,5% украинских пострадавших, исходя из, ну, вот, реальной корректной оценки нанесенного ущерба. Поэтому мы работаем над арестом других российских активов на территории Украины за рубежом. Сразу хочу оговориться, мы, в отличие от оккупантов, не трогаем имущество российских граждан. Если они в чем-то виноваты, они могут стать объектом санкций. Не затрагиваем имущественные права российских компаний на территории Украины. Опять-таки, если они в чем-то виноваты, они могут под санкции попасть, но не под экспроприацию их собственности. Но там, где есть доля государства, просматривается, то в части доли государства мы будем арестовывать и будем таким образом давить и заставлять выплачивать.
А вот вы сами, Андрей Веленович, вы потеряли что-то в Крыму в результате всех этих событий?
Ну, во-первых, я такой же точно вынужденный переселенец, как и несколько десятков тысяч крымчан, более 1,5 миллионов украинских граждан, жителей Донбасса и Крыма. Все мое имущество, которое у меня было перечислено в депутатской моей декларации, я был в этом вопросе очень корректен и указывал все. Все это имущество оккупанты объявили собственностью так называемой Республики Крым. Могу сказать, что в здании в центре Симферополя, где находился мой депутатский офис, это здание принадлежало мне как физическому лицу, гражданину, не опосредованно через там какие-то предприятия. В этом здании теперь находится одно из подразделений управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Почему вообще частную собственность стали национализировать в Крыму?
Там политическая воля, там коррупционные интересы, которые определяют, что и как делать. Но то, что Кремль и то, что Верховный суд Российской Федерации согласился и соглашается с тем, что происходило в Крыму, означает, что они абсолютно разделяют такую линию поведения. Ну и, кстати, когда мы говорим о поведении вот этих, так сказать, мародеров в Крыму, то они в значительной степени копируют поведение своего предводителя.
С бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым Андреем Сенченко беседовал обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Педагог и театральный режиссер Александр Димахин, сообщивший в начале недели о том, что он был уволен из гимназии Альбинского в Сергиевом Посаде из-за участия в общественной жизни города, из-за позиции, которая, как он написал, не устраивает местные власти, продолжит работу в гимназии. В 2012 году Демахин стал обладателем премии «Учитель года», которую ему лично вручил Владимир Путин. В интервью моей коллеге Елизавете Маетной Александр Демахин рассказал об обстоятельствах этой истории, о том, почему, по его мнению, его пост в Фейсбуке об увольнении вызвал такой резонанс.
Александр, как вы узнали о том, что больше не работаете в школе? Чье это было решение? Второй вопрос, почему вы решили пойти в депутаты на муниципальные выборы?
Депутаты я решил пойти, потому что хотелось принять участие в жизни города. Я занимаюсь в городе не только уроками, я занимаюсь и какими-то культурными проектами. Соответственно, казалось, и сейчас мне кажется, что нужно нести какую-то ответственность за то, что в городе происходит, и нести на себе тоже ответственность больше. А по поводу решения, не об увольнении, а о том, что новый трудовой договор есть пожелание не заключать со мной, я узнал от директора. Но это не что это не ее инициатива, но что есть такое пожелание. Соответственно, я это воспринял как, ну, естественным образом, как то, что я работать больше не буду, о чем, собственно, написал в Фейсбуке, не писал об увольнениях, а эту версию уже потом появилась. Средств массовой информации, собственно, о том, что было, о том, что я не могу работать. Но вчера вечером местные власти высказали, что они мое заявление ждут на работу. Вот в данный момент я его написал.
То есть вы возвращаетесь в школу?
Ну, я написал заявление, да. Раз официальная позиция, которая вчера вечером была высказана, что мое заявление ждут, я его написал. Со мной администрация никто не встречался. Я в данном случае не считаю, что я шел на попятную. Я написал о том, что у меня извне нет возможности работать, как бы, да. Если вчера была высказана позиция, что такая возможность есть, соответственно, замечательно, что она есть. Я знаю, это, видимо, вот тот резонанс, который получил мое заявление, видимо, это повлияло, я не знаю, но тем не менее, вот вчера эта информация вечером прошла, и, соответственно, я имею возможность работать дальше.
Почему вы все-таки пошли от «Яблока» на выборы, а, допустим, не как самовыдвиженец, или там не от партии власти, или там, или от КПРФ, ЛДПР? Ну, и, собственно, что вы хотите, если будете депутатом, каким образом влиять на жизнь в городе? Что конкретно вы хотите изменить? И против чего вы, собственно, с чем сейчас не согласны?
Ну, эта партия ближе мне по взглядам, чем другие партии, которые вы приглашали, так скажем, мои политические взгляды ближе к убеждениям этой партии, чем других. А что касается того, что изменить, я в первую очередь говорю именно о том, чтобы участвовать в принятии решений. Как раз я себя не позиционирую как какого-то оппозиционера, который там против власти шел по-русски. Я знаю, что результаты все-таки влияют на... Сейчас у нас очень активные дебаты о том, в какой форме будут существовать там городское поселение, городской округ, город. И есть много вопросов, на которые, как я понимаю, городской совет нового созыва будет, ну, там, его голос будет значим. А поскольку у меня, как, ну, человек как неравнодушно к судьбе своего города, есть какие-то желания, чтобы судьба города сложилась к лучшему, вот, соответственно, я принял такое решение.
Я так понимаю, что были не раз у вас проблемы со спектаклями, которые вы ставили. Там некоторые товарищи считают, что они там с гомосексуальным уклоном, и что там вы педофилию чуть ли не пропагандируете. Как вы относитесь к таким заявлениям? И есть ли препятствия именно в постановке каких-то ваших театральных работ?
Это было 2 года назад, еще даже до каких-то громких других, более крупных масштабных театральных таких историй, которые в нашей стране были за последнее время. Видеозаписи всех спектаклей есть. Я, собственно, считаю, что свои работы не считаю каким-то образом вызывающим такие вопросы для меня. Вот. Но, тем не менее, когда эти позиции были высказаны, я их услышал, как бы принял к сведению. В данный момент у меня какие-то препятствия в том, чтобы театральную деятельность осуществлять. Нет. Вопрос там, насколько у меня есть, опять же, желание там заниматься, да, театральной деятельностью там.
Скажите, ну вообще вы ожидали такой резонанс, что ваша история получит?
Нет, совершенно не ожидал. Дело в том, что мой пост в Фейсбуке, ну, был связан с тем, что только на тот момент ситуация представлена была мне таким образом, что вот у меня возможности работать не будет, то, сколько я довольно много этому месту отдал, то я хотел просто с ним как бы, ну, попрощаться, в общем-то. В этом и был цель моего поста исключительно. И, честно говоря, я удивлен тем, что один пост в Фейсбуке может вызвать такой резонанс, но, в общем, приятно удивлен количеством там поддержки, которая прозвучала, и того внимания, которое к этому было обращено. Честно говоря, у меня таких целей не было, и я этого не ожидал.
Скажите, вот с тех пор, как вы получили премию, да, признание «Учитель года» и встречались с Путиным, вот за эти 5 лет в школе произошли какие-то, вот в вашей работе именно как учителя, какие-то изменения, в лучшую или в худшую сторону?
В моей личной работе, в принципе, особенных изменений не произошло. То есть лично я имею возможность работать, как и работал. Что касается общих там изменений в стиле образования, конечно, мне кажется, что вот то, что последний там год происходит, какие-то вещи, у меня к ним сложные отношения. Другое дело, что я пока не очень понимаю, что из этого действительно реализуется, что нет. Ну, то есть, например, я считаю, что федеральные государственные образовательные стандарты новые, те, которые были приняты несколько лет назад, я их очень критично оцениваю. И вот сейчас какие-то обратные движения, связанные с образовательными стандартами, ну, для меня, например, не совсем, я разделяю, да, точно так же, как еще какие-то инициативы, там, связанные с введениями новых предметов. Другое дело, что пока, ну, как больше слова, я пока не вижу, что это реально все произошло, пока сложно говорить о результатах, да, но меня, конечно, то, что в последнее время заявление вот звучащее, это, по-моему, немножко как бы отказывается того пути, как мне кажется, к которому шло образование последние 20 лет. Ну, я как человек, учившийся в 90-е годы, получивший образование в 90-е годы, вот я тот вектор, который в 90-е годы был задан, мне он кажется верным, я его разделяю, как бы он в основе моих педагогических позиций. Я считаю, что сейчас просто часто звучат о том, что возвращение к советской школе является таким как бы правильным путем. Для меня это не так. Мне кажется, что мир изменился сейчас, 21 век, и как раз в образовании важно искать новые пути, новые способы. И мне кажется, тот опыт, который сделался в 2000 год, накоплен разными самыми школами в нашей стране, мне представляется очень позитивным, очень ценным. И мне хотелось, чтобы он развивался. А мы вот не говорили о том, что звучит в последнее время иногда, что стоит скорее вернуться к прошлому, чем искать и развивать как бы новые какие-то варианты образовательных стратегий.
Скажите, а вот вы какую считаете стратегию правильной? Или, скажем так, если бы у вас была возможность ввести какие-то предметы в школе, а какие-то убрать, вот вы бы что предложили сделать?
Мне кажется, что важно, чтобы ребенок мог выстроить индивидуальную образовательную траекторию, да, чтобы развивалась там исследовательская проектная деятельность, куда вам образование. То есть вот мне кажется, что само мышление там предметами, там, да, предмет ввести, предмет вывести, такое-то произведение литературы прочесть, такое-то не прочесть. Мне просто кажется, что мы сегодня уже немножко, на мой взгляд, в другой реальности. Я бы говорил скорее о неинтересной вот истории, связанной с тем, как действительно сделать так, чтобы образование было практикоориентированным. Ну, тут, на мой взгляд, требуется мышление, там, не категории добавить и убрать предмет.
С учителем, лауреатом премии «Учитель года» Александром Димахиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Судьба книги в Америке». Первый эфир 5 августа 1997 года.
Что такое книга? Полкило испачканной бумаги, ложка клея и две картонки? Конечно, нет. Смысл книги не в форме, а в содержании. Не в бренном теле, а в вечной душе. Именно о ней, о книжной душе, обычно и идет разговор в наших передачах. Но не сегодня. Сегодня предметом нашей беседы, озаглавленной «Судьба книги в Америке», станет как раз ее материальная оболочка. Сегодня мы будем говорить о книге как о вещи, как о товаре. Надо сказать, что товар этот в Америке никогда не был ни дефицитным, ни особенно ценным. У американцев книги не задерживаются. Они редко их собирают и еще реже передают по наследству. У каждого поколения свои книги, кроме, конечно, тех вечных, что хранит, как банки золотой запас, публичные библиотеки. Заботиться же о модном бестселлере так же нелепо, как о вчерашней газете. Актуальная, сиюминутная, свежая книга и есть своего рода газета, приуроченная к случаю, выходящая в считанные дни, она существует исключительно ради растворенного в ней содержания. Поэтому от прочитанной книги толку не больше, чем от опустошенной бутылки. Давняя традиция дешевых, общедоступных и вездесущих изданий подготовила происходящий сейчас радикальный разрыв между содержанием книги и ее материальной формой. Возвращаясь к нашим метафизическим метафорам, можно сказать, что прогресс обнажает книжную душу, сдирая с нее оболочку обложки. Речь идет об электронных книгах, которые обещают в ближайшем будущем вытеснить обыкновенные. Вскоре всякий читатель, как на спиритическом сеансе, сможет вызвать на компьютерный монитор содержание любой книги. Освобожденная от бремени своего физического тела, книжная душа перельется в пучок электронов, чтобы заселить эфир эфемерными, невесомыми, призрачными буквами и словами. Вырвавшийся на свободу текст потеряет окончательность и завершенность. Он станет полуфабрикатом для игры читательского воображения. Электронная книга оторвется от печатного оригинала, как бабочка от куколки, и начнет самостоятельную жизнь на экране каждого компьютера. Выпустив душу на волю, книга оставит книжному магазину лишь грубый чехол, свое материальное тело, никому не нужный труп в переплете. Отсюда сам собой напрашивается трезвый вывод. Развитие электронных средств связи, компьютер и интернет предлагают столько удобных, дешевых, общедоступных способов хранения и распространения информации, что книга становится ненужной. Прогресс делает ее судьбу безнадежной. Книга при смерти, спасти ее нечем и незачем. Нам остается только почтить ее память минутой молчания и включить компьютер. Но тут, рискуя нарушить скорбную торжественность момента, я хочу прервать прощание с книгой сухой фактической справкой о финансовом положении сети американских книжных магазинов, известных под названием Barnes & Noble.
Корпорация Barnes & Noble существует с 1873 года. В 1932 году она начала осуществлять проект будущего книжного универмага, открыв на 5-й авеню в Нью-Йорке свой первый супермагазин, суперстор, как его назвали. Современные трехэтажные супермагазины Barnes & Noble объединяют в себе все. Выбор не знающий равных, опытных книжных продавцов и новшество в обстановке обслуживания, создающее атмосферу, в которой приятно проводить свободное время. Из одной точки в 1932 году Barnes & Noble превратился в крупнейшего в мире книготорговца, представляющего более 10 тысяч издательств, включая независимые и университетские, и беспрецедентный выбор – около 170 тысяч названий. Сейчас Barnes & Noble принадлежит 639 обычных книжных магазинов, расположенных в так называемых шоп-моллах, крупных торговых центрах, и 358 супермагазинов в 46 штатах. Большинство из них появились в последние годы. С 90 по 94 – 250, в 95 – 89, в 96 – 90. И еще 90 Barnes & Noble планируют открыть в конце 97 года. Доход корпорации только за первый квартал этого года, который закончился в апреле, вырос на 27% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Оборот капитала за 95-й год составил 1 977 000 000. 68% от общего дохода принесли супермагазины. На 9% больше, чем в 94-м году.
Может быть, обилие цифр помешало слушателям оценить странность происходящего. Поэтому я повторю главное. За последние 10 лет, то есть именно за то десятилетие, которое принесло чуть ли не в каждый американский дом компьютер и связанную с ним современную электронную технологию хранения и распространения информации, количество книжных магазинов Barnes & Noble в Соединенных Штатах Америки выросло почти в 10 раз, на 1000%. С такими цифрами в руках впору говорить не о книжных поминках, а о книжном буме. Разве может идти речь о похоронах книги, если одной из самых процветающих компаний Америки является сеть книжных магазинов? Что же происходит сегодня с книгой? Вот что думает по этому поводу Борис Михайлович Парамонов.
Разговоры о конце книги идут уже довольно давно, чуть ли не весь 20 век. Недавно мне потребовалось в поиск какой-то цитаты заглянуть в Карла Чапика, и я у него нашел статью 27-го, кажется, года, все о том же, о грядущей, да, собственно, уже и наступившей диктатуре глаза. Особенно много и особенно выразительно пишет о торжестве визуальной культуры, о победе ее над культурой вербальной, то есть словесной, талантливейшая и эксцентричная Камила Палья. Она вообще считает, что западная культура, идущая из античной традиции от Рима и Греции, преимущественно визуальная, что вербальное начало пришло в Европу из иудейско-христианских источников, что это вроде как неорганично для Европы и, соответственно, для Америки. Современный храм – это кинозал, где луч проектора «Стрела Аполлона». Камила Палья всячески приветствует это неоязычество. С другой стороны, некоторые особенно изысканные апологеты книги норовят сделать ее неким культурным раритетом, штучным товаром, изъять из широкого обращения. Тут вспоминается Розанов, сказавший, что книга не водка и должна быть дорогой. Известнейший литературовед Джордж Стайнер написал: «Может ли книга в бумажной обложке быть за семью печатями?» Мне, со своей стороны, кажется, что никуда книга не денется. Как была интегральной частью человеческой культуры, так и останется. Что бы там ни говорили, а классики все равно пользуются устойчивым спросом. В Америке, например, их книги всегда в печати. То есть, придя в приличный книжный магазин, вы всегда найдете на полке любое классическое произведение любой литературы. Хоть «Илиаду», хоть «Моби Дика», хоть «Братьев Карамазовых». Существуют также бестселлеры, расходящиеся громадными тиражами. Это дело коммерческое экономически весьма выгодно, и уже потому ему не дадут заглохнуть. Далее, в Америке громадным спросом пользуется всякого рода познавательная литература, популяризирующая ту или иную область знания, особенно так называемая поп-психология. Есть книга одного психиатра под названием «Малохоженные пути», которая в списке бестселлеров уже 700 недель, то есть 13 с половиной лет. В общем, мне кажется, что судьба книги в век визуальной культуры ничуть не трагичнее судьбы театра в век кино. Театр, как известно, не исчез. Так и книга не исчезнет.
Это была передача Александра Генниса «Судьба книги в Америке». Впервые она вышла в эфир «Радио Свобода» 5 августа 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 2 августа. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.